Радио Свобода. Здравствуйте. У микрофона Аля Пономарева. Вы слушаете «Цитаты свободы» – программу о самых интересных дискуссиях в социальных сетях, звуковую версию популярной рубрики на сайте «Радио Свобода». В этом выпуске «Россия без слуги народа» и «Рамблер против всех». На прошлой неделе была анонсирована громкая премьера. На телеканале ТНТ решили показать сериал «Слуга народа» с Владимиром Зеленским.
Я люблю свою страну, люблю свою жену, люблю свою собаку. Я всего на свете член, почти что супермен, но редко лезу в драку. Знает весь двор мой приговор, слуга народа.
Конечно, все желающие давно могли посмотреть его в интернете. Но сам факт официального выхода сериала с президентом Украины на российском телевизионном канале выглядел весьма необычно. Андрей Мухин.
Вообще не помню, когда я сознательно включал ТНТ. Наверное, в прошлом тысячелетии.
Тина Канделаки.
Телеканал ТНТ покажет сериал «Слуга народа». А ведь я уже 2 года выношу мозг всем своим знакомым, и в частности политтехнологам, о том, что им стоит посмотреть эту отличную работу. «Слуга народа» позволил Зеленскому стать главой одного из крупнейших европейских государств. Владимир Александрович является ключевой единицей холдинга «Квартал-95» и лично курировал производство всех продуктов студии. Так что этот продукт – важная часть его стратегии, которая привела его прямиком в историю. Покупка сериала нашим телеканалом – важный сигнал консерваторам. Сегодня политику важно нравиться публике, как никогда прежде. Посмотрите только на Санну Марин, 34-летнюю премьер-министра Финляндии. Разумеется, это не означает, что мы обязательно повторим этот путь. Но время ускорилось и сжалось не только в обычной жизни, но и в политике. Где-то за первый пост борются 70-летние почтенные мужи, а где-то выборы выигрывают люди из телевизора, без опыта в политике и без многолетних связей с истеблишментом. Все это безумно интересно. Новые правила пишутся прямо по ходу игры, и это надо учитывать. Всем.
О показе заявили всего через 2 дня после встречи Путина и Зеленского в Париже. Сперва в этом даже заподозрили какой-то хитрый план. Некоторые проукраинские комментаторы посчитали, что Кремль таким образом хотел вознаградить Зеленского за сотрудничество. Такое предположение высказывал, например, Дмитрий Гордон.
Российское руководство было совершенно уверено, что Зеленский на переговорах с Путиным поплывет. И поплывет в фарватере российской политики. Поэтому в качестве уважения за этот заплыв они решили показать на канале ТНТ сериал «Слуга народа».
Еще популярнее у украинских комментаторов была другая версия, что в Кремле, наоборот, решили напомнить публике, что Украиной управляет не более чем жалкий актеришка. Сергей Бережной.
Трансляция «Слуги народа» по российскому ТВ, как я понимаю, это результат неудовлетворенности Кремля итогами саммита. Паханчик пытается намекнуть Зеленскому на его принадлежность к актерскому сословию, его понимание к обслуге. Ну и чудненько. Пусть публика в России тоже усваивает, что не надо быть газовым бароном, чтобы кидать Паханчику факи на саммитах. Хотя, конечно, Владимиру Александровичу в этом направлении еще нужно много и упорно совершенствоваться. Пожелаем ему успеха и на сём поприще. И пусть Паханчик не забудет по проигранным «Газпромом» искам заплатить. Приятного просмотра.
В то же время многие украинцы и россияне опасались, что показ сериала, наоборот, вызовет неимоверный взрыв популярности Зеленского в России. Твиттер тетя Роза.
Неужели россияне не понимают, что показ этого сериала неизбежно приведет к победе Зеленского в 2024 году на президентских выборах в России? Как раз закончится его срок в Украине.
Кирилл Ляц.
После просмотра всей страной можно будет присоединить Россию к Украине, и получится нормальная Киевская Русь с прекрасным президентом.
Денис Юдин.
Интересно, они хорошо подумали?
Подумали, как выяснилось, плохо. Сначала пришлось уже на ходу вырезать шутку про Путина. Главный герой сериала выбирает себе часы, а продавец говорит, что часами марки «Юбло» пользуется Владимир Путин.
Патек Филипп, Вашерон Константин, Бреге, Хубло. Знаете, кстати, кто такие носит?
А кто?
Путин.
Путин Хубло?
Да.
Конечно, этот явный намек на нецензурную кричалку про Путина по российскому телевидению показать было невозможно. Но спохватились на ТНТ не сразу, так что жители восточных регионов России успели посмотреть эту серию без цензуры. Но на этом рискованные шутки не кончились. Вот, например, фрагмент 6-й серии, где президент Голобородько пытается остановить драку в Верховной Раде.
Шановні депутат, Путина свергли!
это шутка. Просто по-другому вас было не остановить.
В итоге на канале решили отказаться от показа вообще. Его свернули всего через сутки, показав подряд 3 первых серии, и заявили, что так все и было задумано. Екатерина Иванова.
Продолжается демонстрация какой-то болезненной, немотивированной трусости. Сняли с эфира «Слугу народа». Но вот что бы случилось, если бы показали? Какие такие страшные последствия им представлялись?
Николай Левшиц.
Сериал «Слуга народа» стоял в сетке до пятницы включительно. Очень левая отмазка ТНТ, что, мол, и не планировали показывать. Легко бьется тем, что упоминается на следующую неделю. И билборды, пишут знакомые, уже по Москве висят. Какая же власть в России тупая и трусливая?
Ксения Болецкая.
Анонс с показом «Слуги народа» каждый день в течение 2 недель в эфире ТНТ был типа маркетинговой разводкой. По крайней мере, теперь такая версия ТНТ. Типа изначально не собирались показывать больше 3 серий в эфире. Остальное все только в интернете на платформе «Премьер». Повышали, мол, узнаваемость платформы.
Сергей Дедковский.
Однажды ТНТ поспорил, что покажет самый короткий сериал в мире.
Вадим Коровин.
Еду я сегодня по Москве, вижу билборды с рекламой сериала «Слуга народа» и думаю про себя, а ведь после показа первых серий у Зеленского вырастет рейтинг в России, как у иностранного политика, и сериал снимут с эфира. И дня не прошло.
Алексей Навальный в программе «Навальный лайв» заявил, что все это свидетельствует о слабости власти.
Ну, ребят, мы же с вами понимаем очень хорошо, что, во-первых, сама идея показывать сериал Зеленского по российскому телевидению сначала была согласована в администрации президента, но потом нет, ничего себе, там же какие-то шутки, пусть даже вырезанные, а вырезанные шутки потом будут вспоминать в интернете, нужно запретить. И это огромная власть, у которой полиция, Росгвардия, эшники, ФСБ и все остальное, она настолько вообще шарахается любой шуточки, любого подкола, любой надписи в интернете, всего они боятся. Такие нежные. Вот это все демонстрирует, что на самом деле это никакая не мощная и сильная власть. Если мы приложим немножечко усилий, то мы вообще как бы приведем их в чувство. А глядя на то, что они делают, явно очевидно, что их в чувство приводить нужно.
Само собой, администрация президента отвергает любое предположение по поводу своей причастности к снятию сериала из эфира. Дмитрий Песков заявил, что смысла в этом никакого нет, потому что сериал уже давно доступен на многочисленных стриминговых платформах. Это, конечно, не повод считать, что его в России уже все видели, отмечает Майкл Наки в стриме с Александром Блющевым.
Знаете, в чем проблема? Многие считают, что вот эту шутку или сам этот сериал, или самого Зеленского все уже видели, все уже знают, все уже слышали. Да, или там Песков говорит, но он же давно лежит на всех платформах. Проблема в том, что телевизор смотрит, и в особенности телеканал ТНТ, люди, которые автономно не находят контент в интернете или в там, какие-то другие сериалы. Ну, потому что если бы они могли находить другие сериалы, зачем бы они смотрели ТНТ, да, если бы у них был нормальный доступ.
Даже провластные комментаторы не сомневаются в том, что решение принималось по звонку сверху и было сугубо политическим. Максим Кононенко.
Там есть вообще кто-то, кто умеет решение принимать? Это же все-таки «Газпром-медиа», а не абы что. Если ты принял решение показывать сериал, которое само по себе странное, потому что все, кто хотел, его давно посмотрели, а кто не хотел, тем и не надо, то тогда ты должен продумать, а что будет, если... Никто ничего не продумал. Никто не продумал внимания прессы, которая стала выискивать там неизбежные фиги в кармане. И как только первую из них нашли, тут же все забегали, фигу вырезали, сериал отменили, стали лепить какие-то нелепости про то, что это был такой замысловатый пиар. Ну то есть еще больше засадили себя в лужу.
Отдельно забавляет многих то, что в этой истории оказались неправы и украинские патриоты, которые успели настроить конспирологических версий вокруг показа сериала в России. Вадим Фульмахт.
История про снятие «Слуги народа» с эфира российского телевидения мне ужасно нравится. И вот почему. Меня очень смешит, точнее бесит, чекистоцентричность украинских патриотов. Путин и Гобня управляют миром. Все идет по их тщательно спланированному сценарию. Все оппоненты Кремля – это глубоко законспирированные агенты. Телеграм – это такой проект ФСБ, изображающий оппозицию. Ну и так далее. Страшнее кошки – звери нет. Несколько раз встречал очень глубокую аналитику о том, почему сериал «Слуга народа» так нужен Кремлю. Он демонстрирует жалких малороссов, над которыми можно поржать. И вот великие чекисты облажались со «Слугой» в информационном плане максимально. Это же классический эффект Стрейзанд. Теперь этот весьма посредственный сериал посмотрит как можно больше россиян с такой-то рекламой.
Хотя надо отметить, что, судя по рекламному ролику, который смонтировал ТНТ для этого сериала, без попытки принизить Зеленского там все-таки не обошлось. Вот фрагмент этого ролика.
В сериале он улучшил экономическую ситуацию в стране. А в реальной жизни? В сериале он победил коррупцию. А в реальной жизни? И, наконец, в сериале он послал Евросоюз. А в реальной жизни?
Такое впечатление, что вам там укол делают после выборов. Жил-был честный украинец, патриот, выбрали. Стал хитрым, скользким, хохлом.
В общем, смотри версию Зеленского, которая получилась.
То, что сериал сняли с эфира, наверняка усилит у многих желание его посмотреть. На аудитории интернета и телевизора в России по-прежнему разное. И на первую властям просто плевать, считает политолог Аббас Галямов.
Власти, конечно, не могли не понимать, что, внезапно отменив показ сериала «Слуга народа», они вызовут волну раздражения и насмешек в СМИ и соцсетях. Почему же они на это пошли? Потому что сообщество людей, интересующихся политикой и обсуждающих ее, для них в любом случае отрезанная ломоть. В очередной раз их разозлит небольшая потеря. А вот публика без разбора, смотрящая сериалы, которые показывают по телевизору, это другое дело. Это та аудитория, мнением которой Кремль дорожит. И ей нельзя показывать власть неэффективной, коррумпированной, далекой от нужд людей и тем более свергаемой. Проблема режима заключается в том, что он противопоставил себе наиболее социально активную часть общества и опирается на самую пассивную. Этот выбор, безусловно, не имеет исторических перспектив.
А если бы вся российская телевизионная аудитория увидела этот сериал, ее поразила бы еще одна вещь, отмечает Александр Плющев.
Я по-прежнему считаю, что приключения сериала произошли из-за разочаровавших Путина результатов их встречи с Зеленским. Впрочем, смотря первый сезон, подумал еще одну вещь. Россиянин-обыватель, смотрящий телевизор, будет сильно удивлен тем, насколько в украинской политической комедии ничтожно мало присутствует российский фактор. Это же прямо неуважение какое-то. Тут по телеку круглосуточно говорят про Украину, а в сериале России ее влияния как бы вроде практически и нет. Это покруче Хублата будет.
Владимир Зеленский в эфире украинского телеканала 1+1 назвал решение прекратить показ сериала большой ошибкой.
Вы жалкуете, что сняли из эфира ваш сериал?
Я дуже жалкую.
Я очень сожалею, потому что это одна из стратегий. Знаете, у кого-то есть ядерное оружие, а у кого-то есть слуга народа. Мне кажется, это большая ошибка или телеканала, или той власти, которая руководит информационной политикой в России. Чем показывать две серии, надо было вообще не показывать. Теперь сериал точно посмотрят в Ютубе.
Точно подивляться в Ютубе.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – программу о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. У микрофона Аля Пономарева. Скандал мирового масштаба разгорелся в российской IT-индустрии. К создателям по-настоящему глобального продукта, самого популярного в мире веб-сервера Nginx, пришли с обыском сотрудники Следственного комитета. Сервер разработал российский программист Игорь Сысоев. Причем начал работу над ним он много лет назад, в начале нулевых, когда работал в компании Rambler. Теперь Rambler утверждает, что права на это программное обеспечение принадлежат ей. Большинство из тех, кто комментирует в сети этот конфликт, уверены, что претензии у Рамблера возникли только сейчас, потому что компанию Сысоева в этом году купила за 670 миллионов долларов американская компания F5 Networks. Андрей Шипилов.
Отжат. Русский глагол, тонкие оттенки смыслов которого утрачиваются при переводе на другие языки. Если у вас есть веб-сайт, то с очень высокой долей вероятности он крутится на веб-сервере Nginx. На нем сейчас крутится, наверное, 25% всех сайтов в мире. А если взять самые посещаемые сайты мира, то почти 100%. А разработан сервер Nginx был российским энтузиастом Игорем Сысоевым, который передал свою разработку в общественное достояние. Точно так же, как в свое время Линус Торвальдс подарил миру разработанный им Linux. Было это в 2002 году. С тех пор Nginx начал победное шествие по миру. И вот наступил 2019 год. Прошло 17 лет. Российская компания Rambler вспомнила, что в 2002 году Игорь Сысоев работал в Rambler. И рассудила, что раз компания в то время владела Игорем Сысоевым, то и собственником всех его разработок тоже является Rambler. Итог. в России возбуждено уголовное дело против Игоря Сысоева по обвинению в краже собственности «Рамблера».
Максим Лапшин.
Учитывая качество юристов и документа оборота «Рамблера», дело, скорее всего, развалится до суда. «Рамблеру» очень хочется кусочек тех 670 миллионов долларов, за которые компания F5 купила Nginx.
Все это выглядит тем страннее, что «Рамблер», по сути, уже много лет не является технологической компанией. Еще с начала нулевых он начал проигрывать на этом поле Яндексу и с тех пор позиционировал себя как компанию медийную. За это время «Рамблер» успел вобрать в себя «Живой журнал», «Ленту.ру», «Газету.ру», журнал «Афиши» и другие медийные проекты. И надо сказать, что большинство из них с тех пор утратили всяческую привлекательность, отмечает Юлия Латынина.
«Рамблер» тогда еще была IT-компания, да потом он сдох и засмердел, потом его владелец Ашманов начал бегать по кремлевским кабинетам с идеей национального поисковика. Ну и в результате всех этих ашмановских разговоров про киберс-университет к этому времени к «Рамблеру» присоединился «Мамут», там еще, значит, убитая «Газета.ру», убитая «Лента.ру», вот еще все эти смердящие трупы впарили таки Сбербанку за 11 миллиардов рублей. То есть, внимание, за 176 миллионов долларов. Вот так выглядит цифровая революция в исполнении Сбербанка по покупке цифровых трупов. Тем временем сисадмин Сысоев, который вот накропал себе программку и который, в отличие от Мамута, который к этому времени до продажи Сбербанку владел «Рамблером», не убивал собственных активов, не уничтожал то же самое «Ленты.ру», сделал первый по величине в мире веб-сервер. Но в основном это open source, в основном это бесплатно, но у него есть платная версия. Это как раз для крупных компаний с какими-то бубенцами и примочками. И вот эту платную версию продали компании F5 Networks за 670 миллионов долларов. Вот это к вопросу о цифровом суверенитете. Согласитесь, да, вот эта вот коллекция убитых цифровых трупов, она вся стоила 176 миллионов долларов. А только небольшая часть Nginx, только платная его часть версии, зато развивавшаяся в совершенно нормальных рамках, стоила 670 миллионов.
IT-сообщество практически единым фронтом выступило в защиту Nginx и его создателя Сысоева. Целый ряд бывших топ-менеджеров «Рамблера» объявил, что претензий к Сысоеву у них нет. Денис Калинин, который проработал в «Рамблере» с 1999 по 2007 год и в последнее время был генеральным директором компании, пояснил тогдашнюю политику «Рамблера» по отношению к сторонним проектам сотрудников.
Проблема была очень серьезной, так как «Рамблер» брал на работу лучших из лучших, а прослойка людей, имеющих хороший опыт, сейчас достаточно тонкая, а тогда, в 1999-2000 году, это было в тысячи раз сложнее. Интернет был мал, и каждый, кто к нам попадал, скорее всего, делал какой-то собственный проект. Компания не имела возможности, да и совсем не хотела ограничивать креативность сотрудников. Наоборот, это было в духе сотрудников компании – сделать что-то большее, чем необходимо для компании. Я бы даже обобщил это на весь интернет-сегмент. Было принято, что именно результаты труда, выполненного по поручению компании, являются собственностью компании. Вся остальная деятельность никак не ограничивалась и никак не попадала под учет. Насколько я знаю, Игорь Сысоев работал над своим проектом самостоятельно, без поручения руководства, в свободное от основной работы время. Более того, он не являлся разработчиком ПО, поэтому этот проект никак не мог быть ему поручен. Я не вижу никаких оснований для того, что происходит.
Бывший исполнительный директор «Рамблера» Игорь Ашманов тоже утверждает, что о проекте Сысоева в компании знали с самого начала.
При найме Сысоева в 2000 году было специально оговорено, что у него есть свой проект, и он имеет право им заниматься. Я могу дать об этом показания в суде, если будет нужно. И Дмитрий Пашко, тогдашний технический директор «Рамблера», его непосредственный начальник, думаю, тоже. Сысоев работал в «Рамблере» сисадмином. Разработка ПО вообще не входила в его должностные обязанности. Думаю, «Рамблер» не сможет показать ни единой бумаги, не говоря уже про несуществовавшее служебное задание на разработку веб-сервера.
Директор музея имени Ферфмана Павел Плечев охарактеризовал эту историю так.
Я так понял сегодняшние новости про «Рамблер», что котельная женского общежития ремонтно-строительного треста номер один может смело претендовать на гонорары от песен Виктора Цоя.
Сооснователь компании Nginx Максим Коновалов в интервью радиостанции «Эхо Москвы» назвал действия «Рамблера» банальным рэкетом.
Ну, силовое давление в прямом виде. И я бы сформулировал коротким словом. Это просто обычный рэкет. Вот и все.
А вы это было ожидаемо? Это было вам ожидаемо? Для вас ожидаемо? Нет?
Нет, нет. Ну, как мы можем ожидать? Мы там 8 лет, 9-й год занимаемся одним и тем же, разрабатываем все то же ПО, программное обеспечение. Я и Игорь, он здесь рядом, никакой за собой вины нигде в чем не чувствуем, никаких законов не нарушали, никаких преступлений не завершали. Делаем софт, который используется во всем мире, супер популярен в своей нише, и пример этот уникальный. Пытаемся работать, собственно, на имидж России. Российский продукт, российское программное обеспечение используем во всем мире.
Теперь людей творческих в Рамблер не заманишь, пишет в колонке для Forbes основатель страховой компании «Манго» Виктор Лавренко.
Рамблер таким способом может добиться лишь одного. У него сложится репутация работодателя, на которого неинтересно и опасно работать. Не рекомендуется придумывать новое, опасно приносить свои идеи, запрещено становиться предпринимателем, и даже через много лет после увольнения есть шанс нарваться на суды. Невозможно даже вообразить последствия для отрасли, если подобный формат отношений работника с работодателем станет нормой. Этот кошмар надо остановить не только ради Игоря и его проекта, но и ради всех технологических компаний и их будущего.
Многие комментаторы сходятся во мнении, что репутация Рамблера после этого скандала похоронена навсегда не только в качестве нанимателя. И на будущих инвестициях в российские IT-компании это тоже может отразиться самым непосредственным образом. Михаил Белошапко.
Может быть, товарищи просто решили добить Рамблер, ну, чтобы никто не мучился. Такой беспримесной квинтэссенции репутационных потерь не было просто нигде и никогда.
Максим Машков.
Со стороны выглядит как самоубийство с целью наживы.
Михаил Токовинин.
Уже неважно, чем закончится. Последствия для IT-рынка будут плохие, могут быть ужасные. И все это вытворяют не какие-то злые силовики, а вполне себе прогрессивные коллеги.
Были предположения, что появление претензий к Сысоеву и Nginx связано с покупкой акций Рамблера Сбербанком. Дмитрий Завалишин.
Как, скорее всего, было. Собственник, в лице неприходящих сознания юристов, заглянул в актив по имени Рамблер и спросил громогласно: «А кто это тут у нас прозевал долю в Nginx?» «Мне кобздец», — подумал кто-то оставшийся с тех пор, и подал в суд на Nginx. И если суд решит, что Nginx Рамблеру ничего не должен, то никто не виноват. Суд же решил. А если решит, что должен, то и вообще все в шоколаде. Суд же решил. Это, по сути, не так и плохо. Это значит, что в стране осознана ценность технологических активов, и за них начали бороться.
Однако, судя по заявлению Германа Грефа, все это стало для него сюрпризом. В комментарии Forbes он заявил:
«Мне не нравится, что это уголовное разбирательство. Такие споры, на мой взгляд, должны рассматриваться в арбитражном суде».
Именно тем, что заявление было подано не в суд, а в полицию, история Сысоева так не похожа на нормальные патентные разбирательства, которых много и на Западе. Обыски прошли не только в офисе компании Nginx, но и дома у ее сотрудников, а основатели компании продержали в полиции до вечера и перед тем, как отпустить, отобрали у них телефоны и ноутбуки. Борислав Козловский.
Инкубатор стартапов в России называется СИЗО.
Илья Вайцман.
Ну что же, это было предсказуемо, как минимум. Если пытаешься делать бизнес в России, то ты по жизни должен, и тебя в любой момент могут положить мордой в пол и ограбить, потому что винтовка рождает власть. И, разумеется, никакой закон не помешает властям ограбить предпринимателя. Надеяться на это просто глупо. Представляете, в Москве внезапно завелся жирненький хомячок с сотнями миллионов долларов на счете. Да его же просто не по понятиям было бы не ошкурить наголо. Пацаны не поймут. Единственное, чего я не понимаю, так это причин, по которым Nginx и его владельцы сидели в России, а не перенесли свою деятельность в более безопасные локации. Это был, как видите, совершенно неоправданный риск.
Twitter Iceman.
Ситуация с Rambler и Nginx только подтверждает правила ведения IT-бизнеса в России, которое сводится к тому, что не надо вести IT-бизнес в России.
Многие отмечают, что в крупных технологических компаниях практика, когда сотрудники параллельно развивают свои проекты, встречается очень часто и к маске-шоу обычно не приводит. Елизавета Осетинская.
Да, у меня была парочка героев в программе «Русские норм», которые пару лет писали код, сидя в Фейсбуке и других прекрасных местах, а потом понимали, что стартап отнимает силы и время, отказывались от бонусов и шли делать свое уже в виде компании. Сейчас стоят сотни миллионов долларов. Странно, что Марк Цукерберг их не сажает. В самом кровавом случае это коммерческое разбирательство.
Борислав Козловский.
Про стартаперов важно понимать вот что. Когда они придумывают свой продукт, они редко безработные и без прописки. Брин и Пейдж были студентами Стэнфорда, когда придумали Google, а половина стартапов Долины – проекты бывших сотрудников Google. И ни Google, ни Стэнфорду не приходит в голову объявлять своим все, что понапридумывали их сотрудники. По принципу «девушка моего холопа – моя девушка».
Поведение российских компаний и инвесторов уже привело к тому, что от них на мировом рынке начали шарахаться, как от чумы, утверждает лидер движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.
Мои друзья из Силиконовой долины, которые уехали туда уже больше 10 лет назад, мне рассказывали, что один известный всем нам российский олигарх, приехав к ним туда, прямо разбрасывался пачками денег в 100 тысяч долларов. Он прямо умолял местных взять у него деньги практически на любых условиях, но почти все в долине отказались у него брать деньги, потому что русские деньги токсичные. Дело не в политике, а именно в токсичном поведении так называемых русских партнеров, и гораздо проще с ними вообще не связываться, нежели потом огрести. Я не верил, думал, ну как же можно отказываться от котлеты в сотку зелени? А сейчас понял, можно и нужно отказываться.
По словам журналиста Андрея Шипилова, ситуация вокруг Nginx уже привела к тому, что эту программу тоже начинают считать токсичной.
Дело в том, что если вы запускаете серьезный и долгосрочный интернет-проект, то будете выбирать техническое решение, несущее минимальные риски. А Nginx по формальным критериям уже к таковым не относится. Поэтому уже сейчас менеджмент практически всех серьезных проектов, крутящихся под Nginx, начал процедуры портации на другие решения. Тем более и в последнее время появилось много. Подчеркиваю, реально начал портировать, а не рассматривает вопрос.
Тем временем стало известно, что Rambler судится еще с одной технологической компанией, с одной из самых популярных в мире видеоплатформ Twitch. Речь опять идет об авторских правах. Rambler требует компенсации за то, что несознательные блогеры вели через Twitch пиратские трансляции матчей английской футбольной премьер-лиги. Эксклюзивные права на эти трансляции в России принадлежат Rambler. За 36 тысяч пиратских трансляций компания требует компенсацию в размере 180 миллиардов рублей, по 5 миллионов за каждую трансляцию. Никита Страгис.
Убогий Rambler, который чудом не сдох в нулевые из-за невостребованности на рынке, наконец-то нашел прибыльную бизнес-модель, стал патентно копирайтным троллем. Если в случае с наездом на Nginx шансы Rambler примерно равны нулю, то с Twitch выхлоп может быть реальным.
Твиттер Тузик с грелкой.
Интересно, что дальше? Иск об оспаривании первенства изобретения электронной почты? Или, может быть, сразу всего интернета?
Эксперты опасаются, что если суд примет решение о блокировке платформы Twitch за пиратский контент, следующим на очереди может оказаться уже YouTube. А если эти сервисы будут один за другим блокироваться по разным поводам, на их место придут российские аналоги, уже подконтрольное государству, и суверенный интернет построится сам собой. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. До скорой встречи.
Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Как не потерять свои сбережения, а в идеале еще и заработать?
Об этом Максим Блант расскажет в программе «Деньги на свободе».
Каждый понедельник в 18.05, впервые на средних волнах в 21.05, с повторами в течение недели.
Радио «Свобода» – ваш финансовый интерес.